«Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Вардван Варжапетян. У меня есть племянница Диана Сиразетдинова. Ей 19 лет, живет в Уфе с матерью. Обе инвалидки. У Дианы удален глаз. Инвалид второй группы, как все думали, пожизненно. Глаз-то не вырастет. На беду Дианы она узнала про Ходорковского и написала ему в тюрьму, приложив к письму свой рисунок «Жар-птица со сломанным крылом». Ходорковский ответил ей очень хорошим письмом. «Диана, я верю, что будущее России за такими, как ты, свободными, талантливыми, сильными духом». Тут надо сказать, что ее имя занесено в Золотую книгу России, и в Госдуме ей вручили то ли орден, то ли знак замужества. Наша Диана очень красивая девушка, она замечательно талантлива, написала книгу «Жить осталось только день». Марк Захаров пригласил ее спеть на сцене Ленкома арию «Кончиты». Диана блестяще выдержала экзамены в Академию театра в Санкт-Петербурге, еще учась в школе. А после письма Ходорковскому башкирская власть, продолжает автор, отняла у нее пенсию. Объяснение. Диана уже стала взрослой и еще какая-то ахинея. Когда Путин напрямую общался с народом, я сам видел, ему дозвонилась мать Дианы, мою дочь без одного глаза лишили пенсии. Путин в прямом эфире назвал это безобразием. В тот же день моей сестре позвонил башкирский министр то ли здравоохранения, то ли еще чего-то. Он сказал, Диану лишили пенсии правильно, она сама виновата, не представила какие-то справки. Есть индийская пословица «Сколько немой задний проход, он глазом не станет». Это про нас. Сидим в дерьме по уши, но все стараемся отмыться с помощью телевидения. Тупость, злоба и зависть – вот настоящие причины того, что у Дианы нагло отняли пенсию, а у Ходорковского – свободу, пишет Вардван Варжапетян. Нельзя исключить, что Диана Сиразетдинова действительно забыла вовремя представить какую-то справку, но ей вполне могли об этом напомнить, не так ли? Следующее письмо. «Вы все говорите нам, главное, мол, никого не обидеть». Проповедь гуманизма важна, но ведь в символе веры про нее ничего не сказано. Иоанн Златоуст говорил, увидишь, как кто-то на площади хулит Господа, ударь его по устам. Стоит задуматься и о плюрализме, и свободе мнений. Как совместить свободу нациста и коммуниста, феминистки и ее соседа-многоженца, воинствующего атеиста и меня, православного человека, желающего воспитывать своих детей в духе веры. Это на курортах, да и то плохо получается, в одних отелях селить семьи с детьми, а в других любителей бузить и бухать. Плюралистическое общество никогда и нигде не существовало и не существует. В Германии черным по белому написано «Запрещается деятельность, ставящая своей целью изменение демократического строя». Как в Советском Союзе масса людей могла только в кухонных разговорах издеваться над советской властью, так и на Западе есть масса так называемых расистов, гомофобов, мужских шовинистов, чьи воззрения абсолютно не допускаются в СМИ. Правда, западное промывание мозгов весьма эффективно, поэтому весьма вероятно, что среди молодого поколения процент инакомыслящих скоро упадет до минимума. Этот слушатель осуждает западное общество за то, что там, на его взгляд, мало свободы, но ясно, что при его власти ее вряд ли стало бы больше, или я ошибаюсь. Он осуждает Запад за попрание свободы совести, но ее не очень жалует и его церковь. Тут, кстати, целая история. В 1864 году, как известно, сам Папа Римский объявил, что свобода совести есть бред. За это на него обрушился никто иной, как Федор Иванович Тютчев, поэт, человек глубоко православный, имперец, люто обрушился, назвал папу Далай-ламой. Каково же было, наверное, удивление Федора Ивановича, когда он услышал с того света соборное постановление Русской Православной Церкви наших дней, в котором говорится, что, признав свободу совести, человечество тем самым отказывается бороться с грехом, западное человечество, разумеется. К этому времени католическая церковь уже поправила Пия IX, признала свободу совести, и получилось, что если католики против свободы совести, то русские и православные за. Если католики за, то русские с такими оговорками, что почти против. В одном письме читаю: «Вот в Москве стали часто говорить вместо «воцерковление», это когда человек становится членом церковной общины, «воцерковление» от слова «цирк». Эта ирония возникла не на пустом месте, продолжает автор. Вон богомазы написали огромные иконы, где в нижней части изображен ад и несметное количество нечистых духов. А ведь старушки плохо видят и вовсю расцеловывают чертей. На мою попытку что-то объяснить одна бабушка возразила: «Да что ты, чай икона, да в церкви, быть не может, что это черти». Без большой охоты касаюсь я этой материи. Некоторые слушатели ругают меня, требуют, чтобы я совсем ее не затрагивал. Но нельзя пренебрегать и другим мнением. Все еще приходят письма, написанные от руки в старых школьных тетрадках с линейками. Софьяновский Владимир Петрович исписал мелким почерком, это я не в упрек ему, 34 страницы такой тетради. Он воюет с местными властями, а в международном масштабе выступает за однополярный мир во главе с Америкой, сожалея, что России такая ноша не по плечу. Читаю: «Представить себе, что моя страна стала бы объединяющим народы мира центром, невозможно. Не решен национальный вопрос, Кавказ восстал, рубль не мировая валюта, русский язык не в моде, экономика никакая, знания, которыми обладают наши правители, примитивны даже по российским меркам. Необходимо пропагандировать настойчиво и каждодневно преимущество именно однополярного мира. Многополярный мир себя показал известно как. Вся история человечества залита кровью нескончаемых войн. Господин Софьяновский просит Радио Свобода обнародовать его позицию и добавляет: «Не бойтесь за меня, я готов умереть за идеалы демократии и однополярный мир». Честно говоря, мне жалко, что многие слушатели воспримут эти слова с улыбкой. Еще одно письмо от руки. Смешно и обидно. Артист славит артиста, художник художника, писатель писателя, поэт поэта. Но я не слышал, не читал, чтобы славили крестьянина, рабочего, шахтера. В швейцарской конституции сказано: крестьянин на первом месте, ибо он кормилец нации, на втором учитель, от него будущее, на третьем медработник, на четвертом остальные, Иван Дмитриевич. Ничего подобного в конституции Швейцарии, Иван Дмитриевич, нет и быть не может. Это ведь демократическая конституция. Она не распределяет граждан страны по местам, кто на первом, кто на втором, кто на третьем, в зависимости от их профессии и занятий. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Давно слушаю ваши передачи и не перестаю удивляться. Часто мысленно спорю с вами. В одной из них прозвучало письмо ветерана войны Топорина, служившего в августе 42 года в 97-й сталинской ударной стрелковой дивизии и воевавшего под Ржевом. В этой дивизии якобы расстреливали по 20 человек в день за то, что ели мясо павших лошадей. Меня, работника военного архива, письмо это поразило своей несуразностью. Нескольких минут было достаточно, чтобы выяснить, что 97-я стрелковая дивизия ни сталинской, ни ударной не называлась. Ударных стрелковых дивизий не было в природе. Воевала 97-я далеко от Ржева. И, конечно, таких фактов, как массовые расстрелы за поедание конины, в ней не было. Любому здравомыслящему человеку понятно, что в тяжелейшей боевой обстановке, когда катастрофически не хватало не только боеприпасов, но и продовольствия, на счету был каждый боец. Какой-либо командир не будет расстреливать солдат, которые с голоду ели мясо погибших лошадей. напрашиваются выводы. Либо человеку изменяет память, что в его возрасте неудивительно. Удивительно, что человек в 91 год еще пишет письма на радио. Либо ветеран не настоящий, а пишет по слухам, выдавая свои фантазии за действительность. Спрашивается, зачем было давать в эфир заведомую ложь, чтобы еще раз плюнуть в наше прошлое и косвенно поддержать подонка Подрабинека, походя оскорбившего сотни тысяч ветеранов войны. Зачем вам эта грязь, Анатолий Иванович? Ради денег? Но ведь пора уже подумать о душе. Что вас держит в логове наших врагов? Бросайте это грязное дело. Правдин И.В. Подольск. Фамилия, скорее всего, выдумана, но это не имеет значения. Огласил я это письмо, во-первых, потому что оно пришло и представляет общественный интерес. Во-вторых, может быть, что-то скажут исследователи, если кто-то из них обратит внимание на эту историю. Следующее письмо. Автора не назову, сейчас поймете причину. Читаю. «Я с моей подружкой, 23 года, поступает в аспирантуру, они моя слабость. Вспоминаю киношного Моцарта, сказавшего во время примерки шляп, ну почему у меня не три головы? Вернулись с нею давеча из Калифорнии, были в долине Напа, в 30 километрах от Силиконовой. Здесь делают самые лучшие вина Америки. Калифорнийская долина Напа, между двух параллельных хребтов, идущих на 70 километров, располагается удачным образом к Тихому океану. Вход в нее открывается достаточно плоским побережьем и низким ущельем Сан-Франциского залива. Облака, нагоняемые океаном, идут прямо в Напу, поднимаются по долине и питают виноградники. Винограду, чтобы нагулять сахар, нужен баланс солнца и влаги. В Напе получается смесь этих свойств. Внизу долины есть влага и мало солнца, ползут туманы из океана и застилают солнце. Вверху долины много солнца и мало влаги, океанские облака ее теряют, пока ползут вверх по долине. Так и получается тонкий баланс солнца и влаги. Внизу сухие красные и белые, мало сахара. Повыше шампанские, побольше сахара. Потом порто и мускаты, много сахара. А потом опять в самом конце долины сухие вина. Не поверите, Анатолий, но все это я лизал языком. Как говорил один поэт, прежней радости не надо, испившим райского вина». И, кстати, совершенно нет водки, она здешнему климату не свойственна. Наверное, стоит добавить, что я не беглый российский олигарх, кутил на честно заработанное. Напа впервые побила французов в 76-м году в анонимном тестировании вин в Париже. Там были лучшие европейские эксперты, всегда любившие Бордо, но единодушно отдавшие свои голоса бутылке Шардоне из Напы. Есть длинная история про перевоз лозы из Франции в Америку и обратно. Во Франции в прошлом веке много виноградников уничтожил грибок, и лоза была реимпортирована из Америки. Та самая лоза, которую в XIX веке европейцы привезли в Калифорнию из Франции. Русские переселенцы были в этом прямо замешаны. Именно русский открыл Напу как рай для винограда. Отсюда, вслед за долиной Напа, идет долина русской реки, слегка в сторону от Напы. Прекрасное, по-моему, письмо, только надо уточнить приведенную в нем строку поэта. У Блока речь идет не об испивших райского вина, а о вкусивших. Наш Кутила человек явно начитанный, как и положено русскому не первой молодости, и начитанный, как вы заметили, вдумчиво. Он не случайно вспомнил именно эту строку Блока. Дело не только в вине и даже не столько. Стихотворение Блока посвящено его матери, и о матери, и сыне. Она ищет пропавшего сына, находит его в райском саду, где он, надо полагать, не в одиночестве, наслаждается новой для него жизнью. Мать зовет его, но он не идет, поскольку, как сказано, прежней радости не надо, вкусившим райского вина. Поразительно, пишет автор следующего письма, сколько людей не понимают того, что было в России за последнюю четверть века. Цена нефти упала в разы, и страна оказалась банкротом, а все держалось на импорте. Зерно до 45 миллионов тонн везли из Канады, мясо из Аргентины. Свой ширпотреб людьми не покупался. Станков выпускали вдвое больше, чем США, хотя на каждого станочника уже приходилось по 3 станка. При этом райкомы требовали работу в 2 и 3 смены. Тракторов выпускали в 4 больше, чем США, комбайнов в 16 раз. Производительность труда в сельском хозяйстве была в 10 ниже западной, в промышленности в 5. Инженеров выпускали в 4 больше, чем Штаты. До 80% всех ресурсов поглощала оборонка. Судьбу экономики СССР предрек дедушка Крылов. И не сравнившись с валом, с натуги лопнула и околела. Гайдар заглянул в закрома и увидел 2 тонны золота вместо 2000, зерна на 1,5 месяца. Начиналась с нуля новая старая жизнь. Отпустили цены, начали приватизацию и остановились, не дойдя до середины. Такой полурынок выгоден только вороватым чиновникам. Путин 10 лет собирался, наконец объявил о готовящейся новой приватизации. Не спешите радоваться, половина акций и управления остаются за государством. Это не приватизация, это видимость, до которой он так охоч, пишет автор. Тут еще и боязнь, можно, наверное, сказать, топчась вокруг мысли этого слушателя. Путин боится. Он боится частника, как и положено человеку, его склада и принадлежности. Никто никогда так не опасался частника, как природный советский чекист. 10 лет Путина гложет страх. Страх перед Россией, свободного предпринимательства. И, конечно, страх за Россию, это тоже, видимо, есть. Он боится, что Россия под влиянием настоящих частников не туда пойдет. Владимир из Белоруссии. Хотелось бы коллегиально оценить некоторые итоги небольшого опыта перестройки от так называемого социализма по нынешний этап так называемой демократии. Я лучше знаю Россию и Белоруссию. Вот президенты – Лукашенко, Ельцин, Путин, Медведев. Ельцин и Лукашенко имели опыт политической борьбы. Путин и Медведев получили свои посты политически даром. Просто предложили человеку хорошее место. Полагаю, что если бы ему предложили совершенно другие функции, от древнейших до современнейших, он бы согласился. А Ельцин и Лукашенко избирались, восклицательный знак. Поэтому они не клерки, а политики, в отличие от Путина и Медведева. Владимир, автор этого письма, считает, что было бы интересно прикинуть, как это отличие сказывается на деятельности названных им персонажей. Между прочим, Путин сознает, так и говорит при случае, что он не политик. Заигрывать с избирателем, искать союзников, прибегая ко всяческим хитростям, это, мол, не по его части. Так сложилась жизнь. Хотя и он работает на публику, тоже имеет заднюю мысль. И главное, тоже учитывает народные настроения. Для него явно существует большинство и меньшинство. Большинство для него что-то значит, он не хочет с ним поссориться, а меньшинства для него не существует. А если и существует, так только для того, чтобы его притеснять, запугивать, разлагать, не допускать до работы с большинством. Пусть оно думает, что все славно. И при царях было славно, и при большевиках было славно, и сегодня славно, и завтра будет славно. Не взбунтовались до вечера, и слава Богу. А что будет завтра? Український мужик із безпечних говорить, якось воно буде, тому що такого не було, щоб якось не було. Пишет Александр Польшин, профессор психологии из Харькова. Обратил внимание на письмо одной из ваших слушательниц, которая рассказала о своем отношении к мусорной проблеме постсоветского пространства. Проблема существует, хотя в Украине за последние годы, по моим наблюдениям, разгул мусорных куч сократился, видно невооруженным глазом. Но все равно они везде, особенно это заметно весной и осенью, когда природе нечем прикрыться. Эта слушательница регулярно увозит со своей дачи мусор и выбрасывает его в городе, что и привело ее к отделению от населения, среди которого она живет. Если она пришлая интеллигентка, то понятно, что местные жители относятся к ее блаже именно как к блаже. Если же она своя, то это еще хуже. Тогда она точно свихнулась, поддавшись интеллигентским глупостям о любви к природе. «Я считаю, — продолжает господин Польшин, — что нельзя перекладывать решение проблемы, которую создал город, то есть люди, отделившиеся от природы, на плечи людей, живущих природной, естественной жизнью. Что такое овраг для сельского жителя? Пустое, бросовое, бесполезное место. Единственное, на что годится овраг, быть местом свалки таких же бесполезных вещей, как он сам. Исторические овраги так и использовались. Говорить о загрязнении природы, о любви к ней, может только человек, отделившийся от нее. Но как говорить? Назначение интеллигенции, по-моему, в том, чтобы думать и додумывать те вопросы, о которых природный, естественный человек думать не может, и не мучить себя по поводу того, что простой народ нас не понимает, он и не может, и не должен нас понимать. Это наша забота и наша работа – думать, как корректно и эффективно решать проблемы вроде мусорной. Личное решение этой женщины возить мусор в город в контейнеры благородное, но оно не может быть основанием для негативной оценки других людей. Лучше было бы как-то добиться, чтобы баки появились и в этом поселке. Полагаю, Анатолий Иванович, вы уже догадались, что вашу науку мусорологию я предлагаю дополнить разделом «Мусор внутренний». С уважением, Александр Константинович Польшин, Харьков. Призыв этого слушателя «не смотреть на людей сверху вниз» не устареет никогда. Интеллигент думает не о своем превосходстве над дикарем, а как его образумить. Образумить и просветить, причем по возможности незаметно для него самого, не обидев, не вызвав духа противоречия. Он знает, что существует целая наука о том, как разрешать конфликты, снижать напряжение между людьми, предотвращать обострения. США, кажется, первая страна, где этому стали учить с детства. Мысль господина Польшина пошла естественным для интеллигента путем. Он не стал нам рассказывать, как его ранит несовершенство окружающих. Он вообразил себе ситуацию, описанную в письме, поместил себя в нее и поставил перед собой задачу не поссориться с соседями, а остаться с ними в добрых отношениях и в то же время маленько облагородить их. Человек решил направить свою энергию интеллигента-общественника на то, чтобы в поселке появились мусорные баки, которые составили бы конкуренцию оврагу. Как все-таки не хватает таких людей, просвещенных и практичных? Нет большей ценности, как просвещенный и практичный человек в народной гуще. Их мало, но их и не может быть много. Блажен народу, которого их пусть и мало, но достаточно, чтобы заметно влиять на остальных. Даю отрывок из очередной сатиры на совка. Как функционирует зрение у совка? Совок очень хорошо видит колбасу на прилавках, масло, молоко, яйца, мясо. Этот факт подтверждается излюбленной фразой совка: «При Союзе колбаса была дешевая». Нынче низких цен на продукты не существует. Глаза сначала вылезают из орбит, потом возвращаются на место и резко прищуриваются, ноздри расширяются, из них со свистом начинает валить пар, кулаки сжимаются. На базаре с совком происходит нечто похожее. Интересуясь ценой на курицу или клубнику, он реагирует фразой «проклятые спекулянты». Наверное, не совсем уместно как-то жестоко насмехаться над колбасными воспоминаниями совка сейчас, когда продовольственные цены угрожающе растут, и что с ними и вокруг них будет дальше, неизвестно. В то же время важно, мне кажется, подумать, почему оживился разговор о совке, хотя прошло уже 20 лет, как не стало Советского Союза, и большинство первозданных совков не удел. Не объясняется ли это тем, что российская жизнь похожа на советскую? Отличия есть, отличия огромные, большинство из них благотворные, но есть и сходство, и самое большое сходство – давление государства на человека, цензура, пропаганда, посредством которой воспитывают, воспроизводят новые когорты совков, то есть людей, не любящих свободу, не понимающих ее. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Старопименовский переулок 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся от резко большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот набор фактов, который нужно просто признать, что по школе легкий огонь из танков...
Происходит примерно то же самое, что последний раз. Единственное, что, конечно, в три раза больше милиционеров...
Благодаря жизненным силам иранского народа у Ирака есть возможность...
Конечно, я совершенно счастлива, поскольку...
Хвалянса был зарегистрирован спецслужбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».